Мы и вообразить не можем, что за таинственные узы связывают дракона с его хозяином. Мудрецы веками ломали головы над этой загадкой. Одно нам ведомо — дракон не лошадь, и не всякий, кто вскочит в седло, сможет на нем усидеть. Сиракс была драконом королевы и не знала другого всадника. Узнав Джоффри по запаху, она дала себя отвязать, но не собиралась терпеть его у себя на спине. Принц боялся, что его остановят, и снялся в попыхах, без седла и бича, желая то ли послать Сиракс в бой, то ли, что вероятнее, долететь на ней до драконьего логова и своего Тираксуса. Может быть, он всех тамошних драконов собирался освободить. Как бы там ни было, до холма Рейнис он так и не долетел. Сиракс начала метаться, стремясь освободиться от незнакомого всадника, а летящие снизу камни, копья и стрелы бесили ее еще пуще. Она сбросила Джоффри с высоты 200 футов над блошиным концом. Его падение завершилось над скрещением 5 улиц. Он упал на крутую крышу, а с нее пролетел еще 40 футов вниз в лавине разбитой черепицы. Говорят, что он сломал себе спину. Осколки сланца изрезали его, как ножи. Собственный меч вонзился ему в живот. На блошином конце до сих пор рассказывают, как дочка свечника по имени Робин обнимала и утешала его, пока он умирал. Но это скорее легенда. «Прости меня, матушка», — будто бы сказал он перед тем, как испустить дух, но никто не знает, к своей матери он обращался или к небесной. Так погиб Джоффри Веларион, принц драконьего камня и наследник железного трона, последний из сыновей Рейниры от Лейнора Велариона. Или, как полагают многие, последний из ее бастардов, прижитых ею от сира Харвина Стронга. Тут уж каждый выбирает сам, чему верить. Толпа не замедлила наброситься на тело принца. Дочку свечника, если таковая и существовала, оттеснили прочь. Грабители содрали с принца сапоги, вырвали меч из его руки, стащили с него дорогую, испачканную кровью одежду. Самые озверевшие принялись и за само тело. В погоне за кольцами принца уличное отребье отрезало ему руки. К тому времени, как, гремя оружием, появились 7 всадников, принцу отрубили правую ступню, а мясник, нацелившийся на голову, усердно пилил его шею. И вот на вонючем блошином конце... В грязи и кровавой жиже завязалась битва за тело принца Джоффри. Королевским рыцарям удалось отбить останки принца, все, кроме правой ступни. Но в этой схватке 3 из 7 пали. Уроженца Дорна сира Джайлса Айронвуда стащили с лошади и забили до смерти дубинками. Сира Вильяма Ройса свалил бунтовщик, прыгнувший ему на спину с крыши. Знаменитую жалобу вырвали у него из рук, и больше никто этот меч не видел. Ужаснее всего был конец сира Глендона Гуда. Подкравшийся сзади человек с факелом поджег его длинный белый плащ. Когда огонь начал лизать спину лошади, она вздыбилась и сбросила всадника, после чего толпа набросилась на него и разорвала на куски. Сиру Глендону было 20 лет, и королевской гвардии он командовал всего 1 день. Кровь заливала улицы блошиного конца, а у драконьего логова на холме между тем тоже кипел бой. Грип не солгал. Голодные крысы, когда их много, способны повалить и быка, и медведя, и льва. Сколько бы ни убил большой зверь, все новые крысы лезут на него. Кусают за ноги, ползут по брюху, бегут по спине. Так было и той ночью. А крысы пастыря были к тому же вооружены копьями, топорами, дубинками и всяким другим оружием. У некоторых имелись даже луки и арбалеты. Золотые плащи драконьих ворот, повинуясь приказу королевы, двинулись было на холм, но не смогли пробиться через толпы бунтовщиков и отступили. Гонец, отправленный к старым воротам, так и не добрался до них. К драконьему логову тоже была приставлена своя стража, но этих храбрых воинов было лишь 77. Из них на посту в ту ночь не более 50. И хоть их мечи вдоволь напились крови бунтовщиков, крыс было слишком много. Приспешники пастыря выламывали двери, главные ворота, окованные железом и бронзой, не поддались им, но там было и много других ходов, и лезли в окна, драконьих стражей скоро смели и поубивали. Если они надеялись застать драконов спящими, то напрасно, от шума и грохота те давно пробудились. Немногие очевидцы, выжившие в эту ночь, рассказывали о страшных криках, о запахе крови и топорах, крушивших тяжелые двери. Редко увидишь, чтобы люди по доброй воле бросались в погребальный костер, писал впоследствии великий мейстер Манкин, но ими владело безумие. Когда первые бунтари хлынули на песок, их встретили не спящие, но бодрствующие и разъяренные драконы. В то время в драконьем логове их оставалось четверо. Летописцы расходятся в том, сколько людей тогда погибло в драконьем логове — 200 или 2000. На каждого погибшего приходилось 10 обожженных, но выживших. Драконы, сидевшие в тесноте, в цепях, под куполом, не могли ни улететь, ни отбиться от врагов крыльями. Они дрались рогами, когтями, зубами, вертясь во все стороны, как быки в крысиной яме, и выдыхали огонь, в отличие от быков. Септон Евстахий описывает те события так. «Драконье логово обратилось в пылающий ад». Горящие люди метались в дыму, их плоть кусками отваливалась с обуглившихся костей, но на место одного сгоревшего являлись 10 других. Люди кричали, что драконов нужно убить, и одного за другим их убивали. Первым пал Шрикос, сраженный дровосеком по прозвищу Хоп Рубака. Тот вскочил дракону на шею и молотил по его голове топором, а Шрикос ревел и вился, стараясь сбросить его. Стиснув ногами шею Шрикоса, Хоп нанес 7 ударов, выкрикивая имена 7 богов. Если верить Евстахию, на 7-м неведомом топор расколол череп и вошел в мозг. Моргула, согласно летописям, убил пылающий рыцарь, здоровенный детина в доспехах. Он кинулся прямо в огонь и раз за разом вгонял копье в глаз дракона, невзирая на то, что пламя уже плавило его доспехи и пожирало плоть. Тераксис, дракон принца Джоффри, уполз назад в свое логово и сжег столько ринувшихся за ним врагов, что вход оказался намертво завален трупами. Но тут следует напомнить, что в каждом логове было 2 входа. Один со стороны песчаной арены, другой со стороны холма. Именно через этот второй вход и пробрались бунтовщики, завывая и потрясая копьями и топорами. Сам пастырь надоумил их пойти с черного хода. Повернувшись к ним, Тераксис запутался в цепях. Стальная паутина сковала его. Полдюжины мужчин и одна женщина после приписывали себе смертельный удар, который свалил дракона. Как и его хозяин, Тераксис претерпел надругательство и после смерти. Пастыревы овцы вырезали перепонки из его крыльев и разорвали их на полосы, чтобы после сшить плащи. Последняя, огненная мечта, сдалась не так скоро. 2 своих цепи, по преданию, она порвала в миг гибели Гелайны. Остальные вывернуло из стен, когда начался штурм. Врагов она рвала зубами и терзала когтями, не переставая в то же время палить их огнем. Когда ее в конце концов обступили, она взлетела и стала кружить под куполом, атакуя людей с высоты. Тираксис, Шрикас и Моргул без сомнения перебили много народу. Но огненная мечта пожгла и разорвала больше, чем те трое вместе взятые. Сотни бунтовщиков в ужасе бежали от ее огня, но на их месте появлялись новые, пьяные, обезумевшие, одержимые самим воином. Стрелы из луков и арбалетов легко доставали огненную мечту даже под куполом. Некоторые, пущенные с близкого расстояния, даже пробили ее чешую. Как только она опускалась ниже, люди бросались на нее, вынуждая снова подниматься в воздух. Дважды она бросалась на главные бронзовые ворота, но они были крепко заперты, а перед ними ее встречал чистокол копий. Поняв, что убежать не удастся, огненная мечта снова бросилась в атаку. Она жгла и рвала своих мучителей с такой яростью, что вскоре песчаная яма была усеяна обугленными телами, и самый воздух словно загустел от дыма и смрада горелого мяса. Но копья и стрелы все так же летели вверх. Один арбалетный болт угодил, наконец, в глаз дракону, и огненная мечта, наполовину ослепшая и обезумевшая от ран, расправила крылья. И в последней отчаянной попытке рванулась ввысь. Купол, опаленный драконьим огнем, не выдержал удара и обвалился, похоронив под собой и ее, и злосчастных ее погубителей.